Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем листать страницы книги Вадима Покшишевского «Промышленная география Петербурга». Этот труд был рекомендован к печати еще в начале 40-х годов прошлого века, но публикация случилась только в наше время, во многом благодаря издателю и научному редактору книги Кириллу Александровичу Страхову.
Я бы сказал, что Покшишевский – первооткрыватель географии города как научной дисциплины и как явления. Дело в том, что в 30-е и 40-е годы Покрышевскому приходилось доказывать, что у города может быть своя география. География все-таки фундаментальная наука. Она оперирует большими явлениями. Океанами, материками, континентами, странами, островами, реками тоже. Но город воспринимался географами как точка на карте, как центр системы расселения, как узел в транспортном каркасе, как... может быть, административно-политический центр, но всего лишь точка.
Как место проживания людей и место работы.
Да, но не совсем людей, а трудовых ресурсов. Вот так. Да. Движение трудовых ресурсов, например, из пригорода в город, географы действительно изучали. Но вот что внутри самого города есть собственная география, для географов было новостью и совершенно неочевидным фактом. Покшишевскому приходилось это доказывать. Начиная с 20-х годов, он пишет в своих статьях: «Город не точка, но территория. Мы должны его изучать внутри, рассматривая микрогеографические различия, признаки для внутреннего районирования, собственные, отличные условия размещения элементов в городе».
А вот, кстати, про внутреннее районирование. Ведь любой мальчишка знает, что в соседнем дворе живут совсем другие люди.
Совершенно верно. И это факт культурной географии города, которая сейчас является мейнстримом геоурбанистических исследований. Но тогда до таких вещей, наверное, было бы тяжело договориться ученому, потому что любые переходы к гуманитарной культурной географии жестко пресекались по идеологической линии. Это все социология, западная буржуазная наука, нам это все не нужно. Для того, чтобы выяснить географию города, Покшишевскому нужно было найти какой-то важный признак, который показывал бы развитие города в динамике и различия между городскими частями. И он нашел такой признак. Он решил, что такой признак – это размещение промышленности. Вся его работа построена на огромном объеме статистических, исторических и картографических данных, начиная с Петра и до конца индустриализации, фактически до начала Великой Отечественной войны. Покшишевский разместил на карте все предприятия, которые существовали в тот или иной период в динамике, и проследил, как эти предприятия перемещались по карте города, как складывалась отраслевая принадлежность этих предприятий, как эти предприятия взаимодействовали друг с другом, и как все это движение промышленных предприятий по карте города в динамике, как оно отражало территориальную структуру нашего города, естественную физическую географию, общественную социальную географию и так далее. Конечно, это нельзя было сделать только географическими методами. Поэтому Покшишевский, такой, можно сказать, первооткрыватель и междисциплинарности в социально-экономической географии. Он об этом писал прямо, что хотя она эконом-географическая по своей задаче, уже эконом-географическая, то есть соединяет географию с экономикой, но она также в значительной степени основывается на градостроительных дисциплинах и на истории города. А сам метод должен быть для географа историко-динамическим. Он прослеживает период за периодом, как меняется город. Ну и само исследование получилось по-настоящему инновационным, потому что он описал процессы, которые сейчас только являются для ученых, как бы сейчас сказали, мейнстримом. Это глобализация экономики, это виртуализация экономических отношений, это кластеризация промышленности, то есть организация на каком-то одном участке, сосредоточение на одном участке предприятия одной отрасли. Ведь мы прекрасно знаем, посмотрев на карту Петербурга, что вдоль берегов Невы размещалась тяжелая металлургия, И мы знаем, посмотрев металлический завод, Красный Выборжец, завод Свердлова, Арсенал и так далее. Вот я сейчас прошел...
Обуховский,
или,
Левый берег.
Да, Обуховский, Пролетарский и далее. А так я по Выборгской, только что я по Выборгской стороне проследил мысленно взглядом. Мы такие же кластеры можем найти и на Васильевском острове, в Чекушах, где развивалась в свое время сначала текстильная промышленность, и вдоль обводного канала, где обувная промышленность, как мы видим, треугольник, скороход когда-то были якорными предприятиями. В общем, эти все современные наблюдения были Покшишевским открыты еще на примере Петербурга 18-го, 19-го и начала 20 века.
Если обращаться вот к Петербургу 18 века, то есть дома возникали там, ну вот слобода, да, селились, возникали там, где было предприятие, и вокруг селились, соответственно, мастеровые.
Да, это один из факторов был расселения, хотя надо сказать, что география Петербурга оказалась сложнее. Во-первых, такой вот, нам сложно себе представить Петербург 18 века, потому что это город очень обособленный. Он отрезан от внешних коммуникаций. Он же расположен на фронтире, то есть на линии освоения новой границы страны. И, как показывает Покшишевский, в 18 веке у столицы России практически не было связей с самой страной. Петербург был оторван от России, но в то же время были очень тесные коммуникации с Европой. Поэтому вся экономика, вся промышленность, да и в значительной степени быт Петербурга был связан с импортом из Европы. Есть такой интересный пример. Когда порт Петербурга размещался в Кронштадте, время доставки угля из Лондона до Кронштадта было короче, чем от Кронштадта до стрелки Васильевского острова.
Это как?
А вот такие были мощности у внутреннего флота, такие были мощности у порта. Настолько была загружена речная сеть, что об этом и купцы пишут, что вот от Лондона до Кронштадта доставить легко и дешево, а вот дальше начинаются проблемы. Не развита в городе инфраструктура.
Кстати, точно так же было же и у Левши. Он же достаточно быстро добрался из Лондона сюда, а здесь вот начались все приключения, закончившиеся, собственно говоря, смертью блистательного мастера, которого англичане просили «останься».
Вот это замечательное наблюдение о том, как наша литература действительно отражает реальность. И мы не всегда это видим, а когда задумываемся, то находим такие жемчужинки. Но надо сказать, что и сама структура города была очень обособленной. Ну вот представьте, нам сейчас сложно представить, но в Петербурге же нет мостов. И мостов в Петербурге постоянных нет до середины XIX века. И в Петровское время это принципиальная позиция. Мосты не строятся, все коммуникации только по реке, только речным транспортом. И да, потом появляются плашкоутные деревянные мосты, но очень маломощные и разводящиеся постоянно, когда нужно провести какие-то караваны судов. Части города развиваются обособленно. Но вот как, почему? Например, Покшишевский рассматривает в своей книге такой интересный вопрос, почему центр города оказался сначала на Петроградской стороне. Первый центр — это Троицкая площадь. У нас сейчас есть материальные такие признаки, воспоминания об этом. Домик Петра прежде всего. Конечно, Петропавловская крепость. Вот она, первая набережная и первый центр нашего города. Почему оказался там центр? Покшишевский связывает это с естественным фарватером Невы. Если вы вспомните карту нашего города, то заметите, что после излучины у Смольного Нева делает резкий поворот. И, как и положено по гидрологии, естественный фарватер сдвигается к левому берегу после этого. Я сейчас подскажу всем нашим слушателям, как это увидеть. Обычный Петербургский мост, как известно, в белую ночь разводится центральными своими сводами. Дворцовый мост, Большеохтинский мост. Вот мы представляем себе, что створки открываются в середине, открыточный красивый вид появляется. Но вспомните сейчас Литейный и Троицкий мосты. Ведь там разводной пролет в первом же, от левого берега, в первом же звене. Вспомните, как в белую ночь поднимается одна единственная створка Литейного моста и закрывает перспективу Литейного проспекта. То же самое и на Марсовом поле с Троицким. Почему так? Да потому что именно здесь фарватер прижат к берегу. А после он делает резкий поворот к правому берегу. И Покшишевский делает вывод, что просто в силу удобства коммуникации по фарватеру Петру было удобно разместить центр вот здесь, на Троицкой площади. Но не было никаких экономических и градостроительных оснований для такого решения. Просто потому, что петроградская сторона была оторвана не только от левого берега, не только от Васильевского острова, но она была оторвана от всей страны. Не было коммуникации у центра столицы, вообще не было никаких сухопутных коммуникаций со страной, которой он должен вроде бы как руководить. И не складывалось здесь во многих отраслях. Например, первый гостиный двор, как мы знаем, был построен там же, на Троицкой площади. В Музее истории города мы до сих пор можем увидеть изображение этого обычного гостиного двора. Но купцы не хотели туда ехать. Слишком далеко и неудобно доставлять продукцию, слишком неудобно взаимодействовать с покупателями.
И Нева очень широкая в этом месте.
И Нева широкая, и льды бывают, и ледоход, и наводнение для Петербурга того времени – это настоящее бедствие. Как же там оказаться? И в результате второй центр Петербурга оказался на Васильевском острове, на Стрелке. И здесь тоже у нас есть такие исторические памятники, подтверждающие. Это, прежде всего, 12 коллегий, здание правительства Петровского. Но рядом и дворец Меншикова, и Кунсткамера, первый русский музей, Академия наук. То есть самые такие ключевые столичные здания. Но здесь та же самая проблема. Оторван Васильевский остров от внутренних районов страны. И поэтому волей-неволей, хотя, кстати, вспомните, что рядом там же с 12 коллегиями тоже стоит гостиный двор Кваренге. Там сейчас работают исторические и философские факультеты университета. А ведь это же тоже самый настоящий торговый центр, который не сложился. Там тоже не удалось организовать экономическую жизнь. И волей-неволей центр перемещается на левый берег, на Адмиралтейскую сторону, который связан с сухопутной Московской дорогой, Нарвской дорогой, Шлиссельбургской дорогой с внутренними районами страны. В этом смысле Покшишевский делает замечательный вывод, что берега Петербурга по существу имели разную функцию. Правый берег оказался полностью связанным с Европой. Это берег, связанный с импортом, с зарубежными рынками. А вот левый оказался российским берегом. И он сухопутными связями был прежде всего связан со страной.
Но мы продолжим в следующий вторник.
А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.